Глава пятая. Узловые точки. Клинтон Эмори Хилман, 25 лет, парикмахер, специалист по суси, музыкальный журналист, статист в порнофильмах, надежный поставщик запрещенных зародышевых тканей троим более эндоморфным членам группы Dukes of Newkem, чья песня «Дитя войны в заливе» стояла 18-й в чарте Билборда, поминутно крутилась на «I Love America» и успела уже вызвать ряд дипломатических протестов со стороны исламских государств. На лице Кэти Торренс появилось нечто вроде удовлетворения. «Так что там с этими зародышевыми тканями?» «В общем-то», — сказал Лейни, кладя очки рядом с компьютером, «мне кажется, что это может быть самым сильным моментом». «Почему?» «Культуры непременно должны быть иракскими. Мужики особо на этом настаивают. Не хотят себе вкалывать ничего другого». «Я беру вас на работу». «Так сразу?» «Вам бы следовало еще сопоставить звонки в Вентуру со счетами за парковку и из этого гаража в Беверли-центр. Хотя эту расхожую шуточку насчет деток войны в заливе все равно было бы трудно просмотреть».
«Секунду», — прервал ее Лейни. «Вы что, все уже знали?»
«И поставили уже в эфир на ближайшую среду. Гвоздь программы». Она выключила компьютер, даже не позаботившись убрать с экрана разретушированный подбородок Клинта Хилмана. «Но сейчас, Лейни, я получила возможность посмотреть на вас в деле. Вы настоящий. Я почти уже готова поверить, что во всей этой сране насчет узловых точек что-то есть. Некоторые из ваших шагов не имели ровно никакого логического смысла, и все же я сейчас собственными глазами видела, как вы точно вышли на материал, до которого три квалифицированных исследователя докапывались месяц слишком. У вас это заняло менее получаса».
«Не все здесь было законно», — заметил Лейни. «Вы имеете выход на разделы Data Америки, закрытые для частных пользователей. А вы знаете, Лейни, что такое подписка, а не разглашение?» Ямадзаки поднял голову от ноутбука.
«Прекрасно», — кивнул он, обращаясь, похоже, к Блэквиллу. «Да, прекрасно».
Блэквилл чуть сдвинул свою тушу. Углеродно-волоконный каркас стула жалобно скрипнул.
«Но ведь он недолго там продержался, так ведь?»
«Чуть больше 6 месяцев», — уточнил Лейни. 6 месяцев могут быть и очень длинным сроком, например, в Слитскане. Он использовал большую часть своей первой месячной зарплаты на съем микрохолостяцкой квартиры в Санта-Монике на Бродвей-авеню. Он обзавелся рубашками, более, как ему казалось, похожими на то, что носят они, Слитскани, а те малайзийские разжаловал в пижамы. Он купил дорогие противосолнечные очки и настрого запретил себе показываться на люди даже с одним единственным фломастером, торчащим из нагрудного кармана. В атмосфере Слитскана царила суховатая сдержанность. Лейни быстро обнаружил, что его коллеги ограничивают внешне высказываемые эмоции весьма узким диапазоном. В полном соответствии со словами Кэти, здесь высоко ценили некий весьма специфический тип юмора, но и он практически никогда не вызывал смеха. Реакция на шутку ограничивалась скинутыми глазами, кивком, много, если тенью улыбки. Здесь ломались, а изредка и строились наново жизни, рушились, либо переиначивались самым и реальным неожиданным образом карьеры. Потому что деловой специализацией Слитскана было ритуальное кровопускание, и кровь, хлеставшая на экраны в его телепрограммах, была драгоценнейшего сакрального свойства — кровь знаменитостей. Способность Лейни выудить ключевые данные из бессмысленных, необозримых нагромождений случайной информации заслужила ему завистливое восхищение более опытных исследователей. Он стал любимчиком Кэти и был почти доволен, узнав, что про них уже ходят сплетни. Реальных оснований для сплетен не было, не считая одного единственного эпизода «Шерман Оукс» у нее на квартире. Да и тот оказался крайне неудачным. Во всяком случае, повторять не захотелось ни ему, ни ей. Но зато Лэйни день ото дня оттачивал, фокусировал свой талант, или уж как там это назвать, к вящей радости Кэти. Он почти сросся со своими очками и с лицкановским выделенным кабелем, мгновенно переносившим его в любую точку унылых просторов Дейт-Америки. Он шел туда, куда посылала его Кэти. Он искал и находил узловые точки. А ночью, перед тем, как уснуть, он начинал иногда смутно подозревать, что где-то, неизвестно где, может быть и большая система. Поле с куда большими перспективами. Как знать, может быть, Дейт-Америка как целое тоже имеет свои узловые точки, инфопровалы, спустившись в которые, можно обнаружить иную разновидность истины, иной способ знать и понимать, погребенный под серыми массами информации. Но только если кто-нибудь сумеет задать нужный вопрос. Лэйни не имел ни малейшего представления, что же это должен быть за вопрос, да и существует ли он вообще, но был почти уверен, что в слицкановском СБМ такого вопроса не зададут никогда. Слицкан был прямым потомком реал-шоу и сетевых газет конца 20 века, однако походил на них ничуть не больше, чем некое крупное шустрое двуногое млекопитающее на своих неуклюже ползавших по мелководью пращуров. Слицкан был зрелым, совершенным организмом, раскинувшим свои щупальца по всему земному шару. Доходов Слицкана хватало на покупку целых спутников и на строительство здания в Бербанке, где и работал Лэйни. Слицкан пользовался такой популярностью, что превратился в нечто похожее на древние телевизионные сети. Он поддерживался массой дополнительных и побочных программ, созданных с единственной целью — вернуть загулявшего зрителя к святая святых, к знакомому и непременно окропленному свеженькой кровью алтарю, к дымящемуся зеркалу, как выражался один из коллег Лэйни, мексиканец по происхождению. Работая в Слинскане, нельзя было не проникнуться чувством своей сопричастности истории или, по едкому замечанию Кэти Торренс, тому, что заменило историю. Лэйни подозревал, что сам Слицкан может быть одной из этих больших узловых точек, которые он пытался себе представить некой информационной сингулярностью, открывающей путь к глубинным немыслимым структурам. Что же касается узловых точек поменьше, за которыми, собственно, и посылала его Кэти в дебри Дейт-Америки, Лэйни отлавливал их и успел уже тем повлиять на результаты муниципальных выборов, на рынок фьючерсных контрактов на генные патенты, на закон об абортах в Нью-Джерси и на суматоху вокруг «Угасни в полночь» движение, боровшееся за свободу эвтаназии, или изуверская секта самоубийц, это уж как хотите. Не говоря уж о жизнях и карьерах нескольких десятков знаменитостей самого разнообразного толка. И не все изменения были к худшему, даже если смотреть с точки зрения невольных героев шоу. Материал Кэти Торренс, изобличавший пагубное пристрастие членов группы Dukes of Newkem к иракским зародышевым тканям, мгновенно сделал их следующий альбом платиновым, а заодно привел к целой серии показательных судебных процессов и публичных казней в Багдаде. «Ну и что такого?» — думал Лэйни. «Там и так жизнь хреновая». Сам-то Лэйни никогда не был любителем Слицкана, что, как он подозревал, сыграло в его пользу при устройстве на работу. И не то чтобы он был противником этой программы, он просто никогда о ней особенно не задумывался. Ну, есть такая и есть. Слицкан был способом создания и подачи некоторых не очень ему интересных новостей. Слицкан был местом, где ему платили зарплату. Слицкан позволял Лэйни заниматься единственным делом, которому у него был истинный яркий талант, а потому он инстинктивно избегал думать о своей работе в терминах причин и следствий. Даже теперь, стараясь объяснить внимательному Ямадзаки свою позицию, он не замечал за собой никакой вины, никакой ответственности. Как сказала однажды Кэти, люди богатые и знаменитые редко бывают таковыми по чистой случайности. Можно по случайности стать богатым или знаменитым, но чтобы и то, и другое сразу, это уж слишком. Отдельной строкой шли знаменитости чисто временные, случайные, не имевшие ни богатства, ни, собственно говоря, славы, ну, скажем, убийца-маньяк или родители последней его жертвы. Их Кэти воспринимала как тяжкий крест, который она вынуждена тащить. Но что это за знаменитость, у которой нет ровно никаких качеств, делающих человека знаменитостью? Правда, к убийцам она относилась с некоторой надеждой, считая, что у них обычно имеется некоторый потенциал, пусть пока и не раскрытый. Но все это так, между прочим. А в основном Кэти нацеливала внимание Лэни и прочих исследователей, общим числом около 30, на непредаваемые огласке аспекты жизни людей, не просто известных, но добившихся своей известности вполне сознательно. Элис Ширс пользовалась известностью разве что среди нескольких десятков своих знакомых, но вот человек, с которым у нее была связь, Лэни это быстро подтвердил, был весьма известной личностью. А затем до Лэни начало доходить нечто неожиданное. Непонятно как, но Элис Ширс знала, что он здесь, рядом, что он за ней следит. Она словно чувствовала, что он всматривается в крошечный заливчик информационного океана, отражающий ее жизнь в неизгладимый отпечаток, оставляемый всеми ее поступками на цифровой ткани мира. Лэни наблюдал за узловой точкой, формировавшейся в информационном отображении Элис Ширс. Эта женщина решила себя убить.